Йога Васишта, глава «Вселенная в камне».
О, мудрец! Единственный путь к спасению — это полностью отдать все силы достижению одной желаемой цели. Надо получить необходимые наставления для достижения, снова и снова практиковать правильные действия. Верно направленными усилиями развеивается непонимание, и невежественный человек становится просветленным. Верно направленным усилием достигается даже наслаждение неприятными вещами. В результате постоянной практики незнакомец становится другом, и когда близкий родственник отдаляется от тебя, через отсутствие постоянно повторяющихся подтверждений, близкие отношения теряются. Из-за повторений тонкое тело становится грубым физическим. Постоянными усилиями невозможное становится возможным. Также укрепляются фальшивые отношения. Их надо решительно оставить до конца жизни.
Материальный мир, физическое тело, карма — это результат убеждений ума. Поскольку мир становится таким, каким его задумывает наш ум, и во что он верит на глубоком уровне. Вселенная, соотношение времени, пространства — это результат глубокой веры нашего подсознательного ума. То есть это точка зрения. Надо отказаться от взгляда на Вселенную как на нечто материальное и незыблемое. Однако эта точка зрения не совсем наша, она точка зрения великой творческой силы Брахмы, Махапуруши. И эта точка зрения очень сильна. Но одновременно вместе с точкой зрения Брахмы, Санкальпы Брахмы, то, что называют первичное творение, существует наша личностная более точка зрения. И вот эту личностную точку зрения — это и есть наша карма. И вот сначала мы меняем свою персональную точку зрения. Состояние ума — я есть тело, я отдельная ограниченная душа. Мы должны поменять на точку зрения, на веру. Я есть Брахман, я есть бесконечная душа. То, что много повторяется, то, что пестуется и выращивается, рано или поздно набирает силу и становится полноценной Вселенной, тоннелем реальности. Когда мы получаем наставления, мы должны многократно их применять, терпеливо, упорно их применять. Иногда в режиме тапаса, в режиме ретрита, но чаще применять в повседневной жизни, понемногу сдвигая наш ум к точке зрения Адвайта Веданты или Тантры Ситха. Таким образом, постепенно в нас укореняется вера и точка зрения Ахам Брахмасми. Сначала у нас ее нет, потом она чисто умственная. Затем она возникает на уровне слабой бхавы. Постепенно она становится внутренней уверенностью, но шакти за ней все равно нет. И только после многократного повторения, тапаса, углубления, она постепенно раскрывает свой секрет, открывает свою шакти, джняна шакти, сватантрия шакти. Развивает другие шакти, которые раньше были присущи только Ишваре. Панчакрия, присущая изначально Ишваре, а душе она присуща, но только в зародыше, в потенциале. Пятиличные способности к деянию, пятиличные шакти, исходящие из уверенности Ахам Брахмасма. И вот с раскрытием шакти из этого потенциала постепенно происходит высвобождение из мира сансары.
Эти усилия приближают желаемый объект к тому, кто желает. Они дают ему возможность получить этот объект без проблем. Постоянные и повторяющиеся усилия — единственно возможный путь для человека. Только методичными устремленными усилиями и собственным непосредственным опытом достигается высшее состояние, никакими другими путями.
существует вера ума в карму. И она глубока и подсознательна. По сути, эта вера и создала тело, качество и прочее. И вот эта вера, она является также кармическим долгом. Второй вид веры мы воспитываем целенаправленными усилиями, сознательно. Это вера в истинную дхарму. Наконец, третий вид веры — это интуитивное постижение, осознавание, медитативный опыт. И вот эти последние два типа веры должны вытеснить первую веру, веру в карму, веру, в ошибочную веру в «я есть тело». И вот эти две точки зрения, две или три веры, вернее, два типа веры, они как бы между собой соперничают. И чтобы усилить нашу духовную веру, мы должны прилагать усилия. Усилия касаются ума, тела, праны, поведения, обучения. Но они не касаются нашей сущностной части. Наша сущностная, естественная часть не нуждается в поправках. Она не может быть реализована посредством усилия. Усилия недосягаемы для нее. И мы должны хорошо различать, иметь веру, какая часть требует усилий, какая нет. Что значит безусильное присутствие, а что значит тапос с приложением усилия. Если мы не будем прилагать усилия, то, скорее всего, мы не прорвемся в ту святую часть собственного ума, природы ума, которая безусильна и наделяет нас ануграхой, шактипатхой, божественной милостью реализации. Если мы будем прилагать усилия, игнорируя безусильную самоотдачу, мы будем снова жить только на каком-то грубом слое сознания. Вот. Понимание усилия и безусильности, упая и анупая, это то, что отличает мудрого садху от неопытного. Упая и анупая – это две стороны жизни. Действие в недеянии. Нельзя отказываться от усилия, нельзя отказываться от действия. Но также нельзя игнорировать пространство безусильного осознавания. Нельзя игнорировать пространство недеяния. И садху — это тот, кто внутри себя успокоился в глубоком пространстве недеяния. Тот, кто отказался от действий и усилия глубоко внутри себя. Но на поверхности он непрерывно прилагает целенаправленные усилия. Он непрерывно прилагает силу концентрации и намерения. Но эта сила концентрации и намерения, они самоосвобождены. Они исходят из пространства безусильности, а потому они дают садху силу, но не отвлекают его от присутствия. Это и есть идеальное сочетание воззрения и поведения.
Васишка продолжил. Когда небесная женщина сказала все это, я принял позу лотоса и погрузился в глубокую медитацию, самадхи. Я оставил все материальные и физические концепции и удерживал видение чистого сознания.
Существует процесс, называемый санкоча-шакти. Это прерывание потока восприятия наружу и сосредоточение на внутреннем. Другой процесс называется викаса-шакти. Когда мы сосредотачиваемся на внутреннем, одновременно удерживая внешний мир. Шамхави мудра или Бхайрава мудра. Третий процесс называется крама мудра. Когда мы поочередно сосредотачиваемся то на внешнем, то на внутреннем. Это касается практики сложных санкальп. Например, если вы практикуете санкальпу «Божественная гордость» Брахма Вичара, то сосредотачиваясь поочередно на одной или другой, используете пхаву внутреннего для того, чтобы интегрироваться с внешним. Например, ваша божественная гордость, если вы ее практикуете с неправильным усилием, она как бы вырождается. Во что она вырождается? у совсем уж неопытных садху вложенное раздутое эго, самомнение. Но мы этот вопрос вообще не рассматриваем. Это дилетантская ошибка. У садху по продвинутие, при неправильной практике, санкальпа, божественная гордость, вырождается в искусственную, в умственную бхаву, которую он творит своим умом, но которая не обладает нужной реализацией и привязанность к этой бхаве. Таким образом, он создает предпосылки для перерождения в мире богов сансары, родиться каким-нибудь очень величественным, но совсем не просветленным богом, с огромным самомнением. Потому что настоящая санкальпа, практика божественной гордости, рождается из пространства безусильности, из пространства самоотдачи, как божественная милость. И для того, чтобы уравновесить санкальпу божественной гордости, обычно практикуется брахма-вичара и самоотдача. И брахма-вичара, как более внутренняя практика, связана не с шакти, не с айшвари-шакти, и с ватантрия-шакти, связанная с джняна-шакти, требует углубления, погружения вовнутрь. Когда на некоторое время вы практикуете самоотдачу, извлекаете очень глубокие бхавы и созерцание абсолюта. А потом эту бхаву постепенно переносите наружу, на материальный мир, и проявляете в виде брахма-ахамбхавы через практику божественной гордости. Вот когда мы сосредотачиваемся на внутреннем, на внешнем поочередно, это называют крама-мудра. Вот три этих мудры, санкхоча-шакти, викаса-шакти и крама-мудра, это основа практики санкальпы, сосредоточение на разных созерцательных внутренних состояниях.
Я стал бесконечным сознанием и свидетелем космического видения высочайшей чистоты. Благодаря пониманию...
Вот здесь он говорит, я стал бесконечным сознанием, свидетелем высочайшей чистоты. На самом деле, что происходит в процессе созерцания? Мы уже являемся бесконечным сознанием. И мы не можем стать еще раз этим бесконечным сознанием. Но бесконечное сознание закрыто от нас. Если мы убираем ум, глубоко погружаемся вне ума, за пределы оценочного сознания, мы обязательно обнаружим это бесконечное сознание. И мы обязательно станем свидетелями чистоты и совершенства этого бесконечного сознания. Всякие попытки стать бесконечным сознанием, прилагая умственные усилия, они дадут такой поверхностный успех. Они от ума сделают нас таким искусственным, расширенным состоянием. Но это не совсем то будет. Практика естественного состояния как раз очень безыскусна, очень проста. Но в ней нет ума. Поэтому практиковать санкальпу, бесконечное пространство, например, это убирать ум.
Благодаря пониманию истины во мне развеялся обман материального и физического. Вместо них было великое сознание, которое не восходит и не заходит. Это было понимание, в котором я не видел ни пространства, ни камня, но воспринимал только абсолют. Все то, что я воспринимал ранее, было единым «я». Я понял, что только это высшее «Я» и было всем тем, что я видел и испытывал. То, что казалось ранее камнем, было только пространством бесконечного сознания.
Иллюзорные формы захватывают сознание. Каким образом это происходит? Сначала ум включает различающую оценочно-интерпретационную работу. В процессе этого у него появляется привязанность к одним вещам, отвержение другим, некоторые оценки, некоторые мысли-конструкции по поводу реальности. А затем эти мысли-конструкции набирают самостоятельную силу, и вот та реальность, которая вычленена, начинает притягивать ум с огромной силой, как магнит. Вот притяжение сансары построено на этом. Это, например, если человек увидел ночью куст, и он подумал, что это человек. И у него разыгралось воображение. И он начал придумывать, что это за человек, затем в уме вступил в мысленный диалог с ним, затем успел его испугаться и полностью погрузился в свои фантазии относительно куста. Все началось с интерпретации, что он допустил неверное предположение, будто это не куст, а человек. Дальше все ум дорисовал, и начались реальные отношения и реальные эмоции. То же самое и с сансарой. Когда мы убираем интерпретации, притяжение сансарного мира исчезает. Однако мы не должны отвергать его. Мы должны использовать его, но как шакти, как энергию. Пользоваться миром как энергией, шакти, без заблуждения, в состоянии пустоты, для йогина не возбраняется. Шакти — это чистая прокрити, энергия, без ума, без интерпретаций. Она пустотна по своей сути.
Человек — это только объект сна другого, и ему снится, что он человек. Однако с течением времени даже те, кто сейчас заблуждаются, достигнут, в конце концов, достигнут просветления, потому что нет ничего, кроме истины бесконечного сознания. На самом деле нет ни земли, ни материи. Природа всех элементов или существ — тело Брахмана, сознание. Только эта концепция видна вокруг, как движение или воображение. Космическое тонкое тело появляется из-за возникновения этого понятия. Первое понятие или мысли есть тело индивидуального сознания. Это заблуждение «я мысль» теперь думает, что ум – сама собой существующая очевидная реальность. Без причины и без цели возникают понятия, что ум – это реальность. Так сознание становится чем-то отличным от себя. То, что ощущается теперь очевидной реальностью, на самом деле очевидная нереальность. Парадоксально, очевидное становится нереальным, а нереальное – очевидным. Такова загадочная сила иллюзии. Тонкое тело – это первая из очевидных истин. Истина вездесуща, а материя – иллюзия. Хотя ее и можно ощущать. Так же, как браслетность есть всего лишь иллюзорная внешняя форма золота, хотя люди могут показать на него и заявить, что это браслет.
Пуяштака – тонкое тело, носитель васан, самскар, носитель кармы. И задача садху – растворить тонкое тело, ту информацию, которая находится в тонком теле. Тонкое тело провоцирует ум создавать новые кармы, новые иллюзии. И растворение может произойти, если мы открыли в себе более глубинное пространство осознанности и можем противопоставить уму и тем иллюзиям, которые оно продуцирует. Тонкое тело порождает что-либо, но оно наталкивается на наше пространство осознанности. И как бы этим порожденным энергиям нет выхода, кроме как раствориться. Как сильный побеждает слабого, пространство нашей осознанности должно победить все выкрутасы тонкого тела. Потому что именно тонкое тело рисует нам будущие жизни, будущие судьбы. Но если нам есть что ему противопоставить, свет, присутствие божественной милости, пространство осознавания, брахма-ахам-бхаву, и оно как фон сильнее того, что продуцирует тонкое тело, рано или поздно тонкое тело, его способность продуцировать и ограничивать нас, создавая разные ограничения, истощится. И вот истощить продуцирующую силу тонкого тела, ограничивающую силу тонкого тела, силой присутствия, и взять тонкое тело под контроль. И когда само тонкое тело покоряется и растворяется, оно как бы погружается в чистый ясный свет, это называется самадхи. Когда тонкое тело погружено в причинное, или в пространстве пустоты в свете, сидя, это нирвикальпа самадхи. Из нирвикальпа самадхи, когда ум начинает двигаться, тонкое тело как бы выпрыгивает, как рыба из воды. То есть мысли начинают двигаться, формы и образы порождаются, и как рыба выпрыгивает из воды одномоментно, тонкое тело выходит из пустоты и света. Йогин – это тот, кто контролирует тонкое тело на стадии растворения и на стадии, когда оно выпрыгивает из пустоты. В созерцательной практике процесс немного другой. Это не нирвикальпа самадхи, а мягкая сахаджа самадхи. Когда йогин, погружаясь в пространство сна без сновидений, утверждается в осознанности в подступающей концентрации. Тонкое тело тоже продуцирует различные мысли, образы. В бодрственном состоянии это происходит. Но фон безусильного присутствия обращен не на эти мысли, он обращен на милость Всевышнего Источника, на Божественный Свет, на отдачу Ему. И вот в процессе отдачи он соприкасается с такой великой нисходящей силой Ануграха, что вся эта отдача, она просто затапливает все продуцирование тонкого тела. Самоотдача присуща именно больше пути естественного состояния и бхакти-йоги. И вот самоосвобождение, самоотдача происходит за счет шакти-патхи, нисхождения ануграхи на пути естественного созерцания. В нирвикальпа самадхи она происходит за счет успокоения ума и пребывания без мысли.
Тонкое космическое тело нематериально. Только из-за недопонимания индивидуальное сознание поддается этой иллюзии. Что за невежество? Материальное или физическое тело при внимательном исследовании не обнаруживается, а тонкое тело существует без изменений в обоих мирах, здесь и после смерти. Васишха продолжил. Материальное физическое тело существует в тонком нефизическом, как вода в мираже. Из-за ошибки восприятия физическое тело принимается за настоящее, как кусок дерева, можно перепутать с человеком.
Физическое тело – это как бы сгустившееся тонкое материальное тело. Оно кажется физическим и самодостаточным. На самом деле это такая грубая часть тонкого тела, которая сгустилась. Духи тоже могут ощущать себя как в плотном теле. Но их ощущения иные. Например, если они получают какую-либо рану, эта рана затягивается. То есть их невозможно принести им такой вред или убить как-то даже. Их тонкое тело быстро восстанавливается. Но оно ими тоже может восприниматься как плотное. Некоторые духи, живущие в тонком теле, могут менять форму своего тела. Благодаря тому, что имеют навыки визуализации. Но другие этого не могут делать, так же, как люди в физическом теле. Принимают всю жизнь в тонком теле при перерождении ту форму, которую принял их ум.
Как загадочна и сильна иллюзия, которая заставляет нереальное казаться настоящим, а настоящее – нереальным. Эта иллюзия существует только из-за непонимания истины. Действия и поведение существ в этом мире определяются в основном видением йогов и в небольшой степени восприятиями ума. Поэтому эти два фактора могут быть приняты как истинные. Но тот, кто настаивает на реальности материи, пытается утолить жажду водой из миража. Одномоментное удовольствие – это боль. Настоящее наслаждение неизменно, безначально и бесконечно. Поэтому исследуй истину с помощью непосредственного переживания. Получи изначальную истину непосредственно через опыт. Тот, кто оставляет это переживание и гонится за иллюзорными реальностями, на самом деле невежественный человек. Реально только тонкое нематериальное тело. Восприятие материального или физического тела нереально и иллюзорно.
Материальная энергия сама по себе в своей глубинной структуре обладает светом и энергией. То, что мы видим как материальное, это определенный уровень кажимости. Если мы изменим восприятие, внешняя материальная энергия станет пластичной, светоносной. Однако это сложно сделать. В фильме «Матрицах» это хорошо показано. Когда человек гнет ложку, ему говорят: «Нео, это изгибается твой ум, это не ложка изгибается». И вот все материальные объекты имеют квантовую природу. Например, этот колокольчик в своей глубине обладает квантовой природой светоносности. Он как бы размазан в пространстве Вселенной. Он одновременно присутствует везде. Но для нас, наше сознание в процессе наблюдения, когда мы на него смотрим, оно вычленяет его и фокусирует. И из суперпозиции, размазанной во Вселенной, он локализуется в материальном пространстве, становится материальным. Именно наше наблюдение делает этот колокольчик реальным, существующим в материальной локальности, в данной точке. Если бы нашего наблюдения не было, когда мы отворачиваемся, колокольчик сразу же размазывается, уходит в квантовое состояние, в суперпозицию. Это сложно понять. Но это именно так. И вот однажды Дукпа Кунлек пошел, святой ситх, махасидха тибетский такой, монахом нельзя читать, принял. Там много похождений вот женщин. Но это великий святой, махасидха. И он пошел и увидел, как один человек несет копья. И он сказал: «Дай мне одно копье». Тот сказал: «Я рисковал жизнью ради этих копий. С чего я ради тебе должен, бродяга, давать эти копья?» Тогда Дукпа Кунлек сказал: «Сейчас посмотрим». И этот человек вытащил копье и начал ему угрожать, разозлился. И этот Дукпа Кунлек сказал: «Сейчас посмотрим, устоит ли твое материальное копье перед моим нематериальным копьем недвойственной мудрости». И он взял за копье его, вытянул это копье и завязал потом узлом. И подарил ему. И тогда эти люди сказали: «Ты кто такой? Ты или дух, или демон, или великий святой, подобный Будде?» Он сказал: «Я такой, каким вы считаете, я тем и буду». И они приняли в нем прибежище. Затем, когда он пошел одному начальнику местности, дал это копье, то взамен начальник местности пожертвовал ему, по-моему, 20 деревень. За реликвию этого копья. Копье было железное, завязано узлом. То есть Дукпа Кунлек почему смог завязать узлом копье? Он сумел остановить свой ум и посмотреть на копье глазами недвойственности, глазами остановленного ума. Когда копье было в квантово размазанной вероятностной суперпозиции, разлито во Вселенной, оно было как жидкий металл, делай с ним что хочешь. Когда мы смотрим, мы поворачиваемся, колокольчик локализуется в пространстве, становится плотным, материальным. Но когда Дукпа Кунлек посмотрел, его глаза увидели, но его ум не увидел, наблюдателя не было. Он посмотрел из пустоты. Тогда металл становится мягким, камни, в них можно отпечатки делать. Тогда многое чего возможно. И вот мы должны так научиться смотреть на реальность, чтобы материальный предмет, внешняя материя не теряли своей вот этой квантовой суперпозиции, пребыванию в размазанном квантово-вероятностном светоносном состоянии. Но для этого мы должны убрать полностью свою, посмотреть глазами глубокого, очень глубокого присутствия, без высь, без проекции. И вот Шамхави Мудра и то, что описано в Вигьяна Бхайрава Тантре, есть там буквально строки: «Смотри на чашку, не создавая мыслей, концепций не порождая, не видя ни стенок, ни материалов». Когда мы смотрим, мы видим стенки, материал, концепции. Когда Рупа Пакунвек посмотрел, он ничего не увидел. Его ум был пустотой. А тогда копье — это свет, и рука — это свет. И один свет смог завязать тонкие элементы в узел.
Как физическое тело может ощущаться как реальное, когда является только понятием и никогда не было создано? Когда ты видишь, что очевидно, видимое, иллюзорно и нереально, можешь лишь ты что-либо еще принять как настоящее?